Алекс Ключевской. Лёха. Наследнички 2. Глава 1.
«Андрей, вставай, какого лешего ты дрыхнешь?»
Вопль брата прорвался сквозь сон. «Изыди», — пробормотал я, накрывая голову подушкой.
«Андрюха, ты обещал меня в муниципалитет сегодня отвезти».
Сильная рука выхватила мою подушку и отбросила её в сторону. «Какой муниципалитет? Ничего я тебе не обещал». Я приоткрыл один глаз и возмущённо посмотрел на Ромку.
«Я сегодня на права сдаю, ты что, забыл?»
Брат стоял надо мной, скрестив руки. «Да я и не знал». Сев на постели, попытался открыть второй глаз. «Тебя везде Ванька Подоров возит, он же у тебя личный таксист».
«Ванька дома в себя приходит, он слегка силы не рассчитал вчера», — хмуро пояснил Ромка.
«Так это он зал залил?» — я хохотнул. «Тот один не с матом разговаривал, периодически на рёв срываясь. А зачем он начал экспериментировать, не дождавшись наставника? Вроде к вам из Ростцов должен был подойти».
«Дебил, потому что...»
— Ромка продолжал нависать надо мной.
«Машка Вольф за каким-то чёртом Костю Устинова пыталась спровоцировать. Каким образом Ванька в их спор ввязался, никому до сих пор непонятно, но вот. А то если бы меньше спал, не прибежал бы, запыхавшись, когда Денис пообещал сделать с нами что-то страшное, если мы нечто подобное ещё раз сотворим».
«Вот этот момент я помню». Я встал и потянулся. «То есть ты решил воспользоваться случайным выходным, пока зал осушают, и сдать наконец-то на права?»
«Ну да»,
— Ромка пожал плечами. «Напомни мне, брат мой, когда именно ты мне об этом сказал, да ещё и добился моего согласия тебя покатать?» — спросил я, хмуро глядя на Ромку. «Ненавижу рано вставать. И не понимаю, как брат умудряется вскакивать так рано. Он же некромант, а они любят поваляться в постели».
«В промежутке между воплями Дениса и твоим настойчивым желанием потискать Иванову, пока её кошки нет на горизонте и паразит не появился», — ехидно напомнил брат.
«Ну, допустим». Вот в тот конкретный момент я точно ничего и никого не слышал и не видел, потому что действительно не хотел упустить шанс немного позажимать Ольгу под предлогом спасения от потопа. Она, кстати, не слишком сопротивлялась, и это внушало определённый оптимизм. «Когда у тебя экзамен?»
«Через 2 часа», — ответил Ромка. «Так что приводи себя в порядок, хватай Ольгу и вези меня на эту пытку. После экзамена в салон к Рогову меня закинете и можете пару минут побыть наедине. Потом кто-то из кошаков появится и всё тебе испоганит, но пара минут у тебя будет».
«Лучше заткнись», — посоветовал я брату и пошёл в ванную.
«Я-то заткнусь, а вот ты решай уже, что у тебя с Ольгой. И с отцом поговори, пока не стало мучительно больно»,
— крикнул Ромка, когда я уже скрылся в ванной. «Это он хорошо сказал. Только вот как я буду говорить с отцом на эту тему? Нужно просто набраться смелости и прямо спросить, имеются ли у главы клана Орлова на меня какие-нибудь матримониальные планы. А то может весьма неловко получиться. Возможно, во мне сейчас говорит неудовлетворённость. Всё-таки в 19 лет очень сложно обходиться без женской ласки. Но я хочу Ольгу. Она тоже вроде бы не против. А что у нас дальше будет, как-нибудь разберёмся. Не дети уже». В душе я пробыл недолго, потому что подозреваю, что запрет на плотские утехи относится ко всему. И это жутко угнетает.
«Быстро ты!»
— Ромка сидел в кресле и листал журнал.
«А чего это ты решил журнальчик почитать, да ещё такой?»
Он перевернул его и посмотрел на обложку, на которой стоял серьёзный младший Ушаков.
«Не на Стёпку же полюбоваться!»
«Я на него, на живого, в любой момент могу полюбоваться!» Скривившись, потряс головой. Во все стороны полетели брызги. «Так дело точно не пойдёт!» «У деда, который Стоянов, новый пистолет вышел. Макс Ушаков на него обзор делал. Вот, думаю, может прикупить?» И я принялся интенсивно вытирать волосы, чтобы они быстрее высохли.
«Да? Надо будет сходить посмотреть», — Ромка потянулся. «Меня, в отличие от тебя, дед обожает. Говорит, что ты просто копия отца, и его это нервирует».
Он хохотнул. «Скажи Виктору, чтобы мою машину приготовили, а я пока за Ольгой схожу». Застегнув штаны, я направился к двери.
«Всё-таки решил совместить приятное с полезным». Ромка широко улыбнулся. «А Виктору я сказал ещё, когда тебя будить шёл. Я на улице подожду. Погода блеск, лето как-никак».
«Надо пару дней урвать и на море съездить», — заметил я. «А то осень быстро наступит, и что с нами будут делать, я даже не представляю».
«Урвём мы пару дней, как же», —
Ромка скривился. «А вообще надо Ваньке подарок какой-нибудь преподнести за то, что один день свободный нам подарил». «Обойдётся большим человеческим спасибо», — хмыкнул я и вышел в коридор. Ольга возилась со своей кошечкой, которую притащил ей паразит. «Как ты её назвала?» — спросил я, останавливаясь в дверях. Оперся об косяк и сложил руки на груди, не сводя пристального взгляда с комка белоснежного пуха.
«Сима».
Ольга встала, держа котёнка на руках. «Почему Сима?» Я с любопытством посмотрел на кошечку.
«Не знаю. По-моему, она на Симу похожа. У нее мордочка такая же хитрая, как у Симы». Ольга улыбнулась. «Я же смотрел на ее толстую русую косу, перекинутую через плечо на грудь. Эта коса меня просто с ума сводит. Знать бы еще почему». «Тебе виднее. Собирайся». Я не смог сдержать улыбку, когда Сима потянулась и исчезла прямо из рук Ольги.
«Куда?»
Она подняла на меня глаза. «Покатаемся. Ромке приспичило сдавать на права, так что все будет вполне пристойно. Ты, я и мой брат». Я прикрыл глаза рукой. «Звучит не очень пристойно, согласен. Обещаю, что приложу все усилия и не буду приставать. В конце концов, у нас каникулы».
«Я не против покататься», — Ольга улыбнулась. «Дворец меня все еще немного смущает».
«Твои комнаты Ира выбирала. Не думаю, что она не оставила тебе шанса ненадолго сбежать».
«Огромный балкон в моей спальне», — Ольга негромко рассмеялась. «Наверное, при желании с него можно легко спуститься вниз».
«Я всегда знал, что Ира любит меня больше Ромки». Я отступил в сторону, пропуская Ольгу. При этом даже не подумал отодвинуться. «Ведь с такого балкона можно не просто легко спуститься, но и легко взобраться в спальню прекрасной девы».
«Для чего?»
Она протиснулась мимо меня в коридор, подарив несколько весьма волнующих мгновений. «Чтобы ее обесчестить. Для чего же еще?» Я даже поразился ее недогадливости.
«Ох, Орлов, у тебя было столько возможностей это сделать. Вот только моя честь все еще при мне».
Она печально вздохнула, но снова рассмеялась и пошла впереди меня. Ромка стоял возле машины и смотрел на меня прокурорским взглядом.
«Андрей, мы вообще-то уже скоро опаздывать начнем», заметил он, открывая дверь и усаживаясь на заднее сиденье.
«Мы не начнем опаздывать», — спокойно сказал я, садясь за руль. «Не суетись».
«Я нервничаю, имею право, между прочим»,
— заметил Ромка, а потом протянул руку и потрогал Ольгину косу.
«Тебе не тяжело такую копну на голове носить? Стрижку не хочешь сделать?»
Мне в этот момент очень сильно захотелось развернуться и начистить ему рожу. Ромка поймал мой взгляд в зеркале заднего вида и присвистнул.
«Ого. Ладно, Оль, забудь, это было неудачное предложение».
Машина тронулась, и очень скоро мы выехали из дворцового комплекса. Сколько себя помню, мы всегда жили здесь. И то, на что Ольга смотрела с изумлением, для меня было совершенно нормальным и привычным. Вот громада службы имперской безопасности, выстроенная неподалеку от дворцового корпуса, вселяла трепет. Собственно, под территорию этого корпуса была отдана часть дворцового парка. И это еще ничего. Пока нам с Ромкой 5 лет не исполнилось, Матвей со своей бандой вообще во дворце размещался. Так что отдельное здание, расположенное максимально близко к дворцу, это тот компромисс, на который Подоров пошел еще при императоре Михаиле.
«Андрей, тебе Тихон Керн не звонил?»
— спросила Ольга, отвлекая от созерцания вотчины страшного и ужасного Подорова.
«Когда они со мной начнут заниматься?»
«С пятницы. Старички решили что-то модифицировать в подвале после того, как я показал им возможности магов крови», — рассеянно ответил я. На самом деле это было так. Тихон вместе с Демьяном пришли ко мне в спальню. Их отец провел, ему, как оказалось, тоже было интересно. На полусонного натянули обруч памяти и приказали воспроизвести то, что мне показал кодекс. Собственно, я из-за этого опоздал и не увидел грандиозного потопа в исполнении Ивана Подорова. Посмотрев, Тихон сказал, что им надо что-то изменить, а отец выглядел очень задумчивым, странно поглядывая на меня.
«Так, а вот нам ты ничего не показывал».
Судя по взгляду, который Ольга бросила на меня, она поддерживала возмущенный вопль в полной мере.
«Покажу, не ори. Притащишь обручи, посмотрим. Кодекс мне не слишком много и продемонстрировал», — ответил я, останавливая машину у муниципалитета. «Так, я пошел».
Ромка шумно выдохнул и выбрался из машины, сразу же направившись сдаваться. Мы с Ольгой остались в машине. Некоторое время сидели молча. Я смотрел перед собой и не знал, с чего начать разговор. Ольга не выдержала первой.
«И что мы дальше будем делать?» — спросила она. «Вернемся во дворец?»
«Предлагаю поехать за город. Там очень живописно, и у семьи есть прекрасная усадьба. Не у клана, а конкретно у нашей семьи. Так что шансы нарваться на каких-нибудь Орловых сводятся к нулю», — ответил я, глядя ей в глаза.
«А ты не хочешь облегчать себе жизнь?»
— Ольга лукаво улыбнулась. «Трудности закаляют характер, и я приложу все усилия, чтобы сдержать обещание». Я ударил себя кулаком в грудь.
«Андрюша?»
— она протянула руку и отвела прядку волос с моего лица.
«Это все прекрасно, вот только я тебе ничего не обещала».
«Нам все равно не дадут зайти слишком далеко». Я уткнулся лбом в грудь. «Это какое-то извращение на самом деле».
«Но почему?»
Ольга помассировала виски.
«Я не могу понять, почему».
«Скорее всего, какие-то гормоны, которые выделяются при сексе, как-то воздействуют на блоки». Я покачал головой и посмотрел на Ольгу.
Оль, все эти сказки про то, что сын клана должен поцеловать свою возлюбленную, чтобы сбросить проклятие, они ведь не на пустом месте родились. Конечно, для детей все ограничивается поцелуем, а как там было на самом деле? Из здания муниципалитета вышел Ромка с такими круглыми глазами, что я не выдержал и расхохотался, завалившись на бок и уткнувшись Ольге в плечо.